В эфире новые вести православного мира в информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась торжественная церемония вручения награды за сбережение народа. Святой, переносящий победу, одна из величайших святынь православного мира, десница святого великомученика Георгия Победоносца, пребывала в Одессе. В московских школах ведут уроки по чтению газет. Задача проекта – приучить старшеклассников правильно воспринимать информацию. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась третья церемония вручения награды Общероссийского общественного движения за сбережение народа. Движение объединяет более 40 тысяч участников из 59 регионов страны. Его основные цели – сохранение и увеличение численности российского народа, повышение его духовно-нравственного уровня и улучшение качества жизни. Тему продолжит Анастасия Хомченко.
Еще Михаил Ломоносов почти 300 лет назад говорил: «Людям, делающим добро, полезно донести до подрастающего поколения. Служить стране – это престижно и благородно». Сегодня этот призыв не утратил своей актуальности. За сбережение народа – так называется награда, учрежденная одноименным общероссийским общественным движением. Ею отмечают людей, внесших значительный вклад в дело сбережения народов России и ближнего зарубежья, а также за успехи и выдающиеся достижения в сфере здравоохранения, патриотического воспитания, экологии, пропаганды массового и профессионального спорта. Не всегда дела настоящих патриотов своей страны должным образом отмечает официальная власть. Тем не менее, эти люди – пример для остальных россиян.
2 года назад вручали Сотникову. Это, помните, вот эта история, когда терпел крушение самолет Тусы и нашел в этом, в тайге, заброшенную, забытую взлетопосадочную полосу. Он там с трудом на нее сел, наградили летчиков, штурманов. А человек, который 12 лет на своем энтузиазме поддерживал в исправности эту полосу, на голом чистом энтузиазме, заброшенную полосу, про него как-то только вскользь, упоминание и ничего. Ну, представляете, если бы самолет разбился, сколько было бы смертей.
В этом году наградным знаком и памятным кубком отметили больше 20 человек. Среди лауреатов традиционно были как известные всей стране общественные деятели, так и обычные люди. Для некоторых из них заслуженная награда стала полной неожиданностью.
Тронуто и тяжело было подготовиться. На самом деле в командировку легче собираться, чем найти галстук, рубашку.
Владиславу Владиславовичу Шурыгину действительно намного привычнее пиджака носить камуфляж. Он военный публицист. С 1991 по 2003 год в горячей точке этот человек выезжал более 120 раз. Чтобы рассказать правду о столкновениях в Карабахе, Южной Осетии, Приднестровье, Абхазии, Ираке, Сербии и Чечне, ему не раз приходилось преодолевать трудности войны наравне с обычными солдатами.
Ради этих людей мы и пишем, потому что на самом деле вот те, кто там, те, кто выполняет свой долг, те, кто воюет, те, кто прикрывают Россию собой, собственно говоря, они и есть настоящие герои. И писать о них – это, в общем, долг. И долг замечательный, потому что можно о них рассказать, и вы о них узнаете. Поэтому, на самом деле, награда не столько мне, сколько всем тем, кто там сейчас, сегодня выполняет долг.
Отдельная номинация 3 года назад руководством Общероссийского общественного движения была создана и для современных меценатов и благотворителей. Как правило, известные бизнесмены, политики и общественные деятели, они не часто рассказывают о том, что делают свободное от своей основной работы время. Но от этого их поступки не становятся менее значимыми. В этом году в номинации «Благотворительность» жюри высоко оценило успешного предпринимателя Владимира Александровича Калашникова, главным призванием которого почти 20 лет остается помощь православным храмам и приютам. В течение многих лет он входит в попечительский совет православной гимназии Василия Великого, занимается восстановлением Свято-Успенского Вышинского монастыря, участвует в строительстве храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской.
Я думаю, что если есть такая возможность храм восстановить, то это большое счастье для человека. И любой человек, мне кажется, был бы очень рад вообще, если бы смог участвовать в восстановлении храма. Действительно, это огромная радость восстанавливать, видеть, как вообще преображается наша Россия. и как происходят изменения, которые очень положительные и хорошие. То есть духовная вообще основа нашей России возрождается. Она не в камнях, не в этих вот даже красивых мозаиках, да, росписях. Она прежде всего восстанавливается духом нашего народа.
Вместе с Владимиром Калашниковым был награжден и Сергей Сташков. У себя на родине, в Тульской области, этот человек не словами, а реальным делом показывает, как надо сберегать наследие предков на своей земле. Храм в поселке Бегичевске разрушили еще в 30-е годы. Но до недавнего времени здесь происходили не менее кощунственные действия.
На этом месте жители сделали помойку. Мы откопали фундаменты, показали людям, что это святое место. И что здесь нельзя? Не мусорить, нужно все убирать, другое место перенести помойку, эту свалку, это что они таскали весь мусор. Показали им место, расчистили. Сначала люди не понимали, но потом со временем мы им пообъясняли, люди поняли. Сейчас это место чистое, аккуратное.
По мнению организаторов движения, награды, вручаемые ежегодно в зале церковных соборов в храме Христа Спасителя, призваны объединить российское общество благородной деятельности сбережения народа страны, ее главного достояния и основного потенциала будущего развития.
Такие премии нужны для того, чтобы люди видели какие-то ориентиры, чтобы они на них равнялись. Чтобы слово «патриотизм» не было пустым звуком, сострадание, неравнодушие и так далее. Ну и на самом деле, всегда, если есть возможность вот как-то сказать человеку: «Молодец, мы гордимся тобой, мы с тобой», то почему нет?
В Украине продолжает пребывать одна из величайших святынь православного мира – десница святого великомученика Георгия Победоносца. Она была доставлена в Киев из Афонского монастыря Ксенофонт еще 30 октября. За это время святыня побывала во многих городах страны. На минувшей седмице ее встречала южная столица. Как принимали святыню одесситы, знает Наталья Марчук.
Золотой ковчег с десницы святого великомученика Георгия Победоносца доставили в Одессу к вечерней службе в главном храме города. У подножия Свято-Успенского кафедрального собора под колокольный звон святыню встретили духовенство Одесской епархии, руководство области и многочисленные прихожане со всего региона. Затем в соборе началось торжественное богослужение.
И мы счастливы, мы благодарим Господа и святого великомученика Георгия Победоносца за то, что он прибыл в наш город. Мы верим, он поможет каждому обрести мир, спокойствие. Непростое время, и дай Боже, чтобы каждый из нас в эти дни приобщился к полноте благодатной жизни во Христе, чтобы каждый получил духовную радость, исцеление, обновление.
Во время праздничных богослужений в соборе негде яблоко упасть. К вечерней собралось более 5000 человек. Узнав о прибытии столь великой христианской святыни, многие верующие не поленились приехать даже из самых отдаленных уголков области. Люди уверены, одно прикосновение, и Георгий Победоносец услышит их молитвы.
Мы приехали с единственной надеждой на помощь Божью, на помощь Георгия Победоносца, потому что на людей нам уповать просто не стоит.
Я привела детей сюда, чтобы исцелиться и душой, и телом, чтобы дети видели и поддерживали, прежде всего, традиции нашего города, как бы, что нужно не только ходить, как говорится, по магазинам игрушки покупать. Дети должны думать, что православие – это все-таки наше родное, наша вера, которую мы должны сохранять и нести из поколения в поколение.
Многие мечтают попасть на Афон. Сами понимаете, это не так просто. И занятый на работе, и финансовая сторона большое значение имеет. Сегодня, грубо говоря, Афон приехал сюда, в Одессу.
Святой великомученик Георгий Победоносец жил на рубеже 2 и 3 веков. Вырос в Каппадокии в христианской семье. Вступив в римское войско своими ратными подвигами, он заслужил внимание императора Диоклетиана и был назначен одним из старших военачальников. Получив поручение преследования христиан, Георгий открыто провозгласил себя христианином и сознательно пошел на страдания. После тяжелых пыток с требованиями отречься от Христа был обезглавлен. Почитание Георгия как святого сразу распространилось по всей империи и подтвердилось многими чудесами. Считается, что мощь обладает чудотворной силой, поэтому верующие просят мира и благополучия, здоровья физического и душевного.
Победоносец – это то наименование, которое появилось позже у этого святого. Тот святой, который приносит победу. А какая победа без вдохновения? Какая победа без веры в себя, без ощущения своей собственной силы? И поэтому, конечно же, это вдохновение, которое дарит нам великомученик Георгий, в первую очередь открывает нам свой внутренний мир, свои собственные силы. То, что в нас еще не все потеряно, то, что мы действительно сильны Божьей любовью, Божьей благодатью. И вот это вдохновение, пожалуй, самое главное, что нам подарит молитва перед этими мощами.
Святые мощи были доставлены в Украину из самого крупного монастыря Ксенофонт, что на Святой горе Афон. Для Украины это историческое событие, так как в ее пределах святыня находится впервые. Да и увозили ее с Афона нечасто и недалеко. За всю историю всего несколько раз в Грецию и дважды на Кипр. Прежде чем прибыть в Одессу, ковчег с Десницей посетил множество украинских городов, в частности Киев, Харьков, Чернигов, Донецк, Днепропетровск. Представители греческой делегации, сопровождавшие святыню, говорят, что украинский народ встречал ее с особым трепетом и глубокой верой.
Я очень рад видеть это море людей, которые пришли поклониться мощам святого Георгия. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что украинский народ является глубоко православным народом, который помнит традиции христианства.
В южной столице десница святого великомученика Георгия Победоносца находилась всего 3 дня. Все это время у ковчега круглосуточно совершались службы, и 1000 одесситов смогли помолиться этому святому. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Уроки по чтению газет планируют организовать во всех московских школах к 2016 году. Эту инициативу поддержал столичный департамент СМИ и рекламы. Задача проекта – приучить молодую аудиторию читать газеты и журналы и правильно воспринимать информацию. В прошлом году проект такого пресс-образования, в рамках которого несколько городских изданий использовались в учебных целях на уроках, был запущен в 55 школах Москвы. Кроме этого, в нескольких столичных школах вскоре появится такой новый предмет, как интернетоведение. Профессионалы из интернет-среды расскажут школьникам о безопасном интернете, архивах учебных материалов и о том, как правильно заказать билет на поезд или самолет. Финансировать проект помимо госбюджета будут интернет-компании и IT-производители. Эта работа проводится вне уроков на классных часах. Выпуск продолжит обзор публикаций православных интернет-изданий. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! В нашем обзоре сегодня тема, которая волнует многих людей в нашей стране. Материалы СМИ. Быть ли Украине антироссией? Глава Союза православных граждан Валентин Лебедев в своей публикации пишет о том, что сегодня тысячи наших единоверцев из Украины с надеждой смотрят на Россию, ожидая действенной поддержки в судьбоносный для всего русского мира исторический момент. Речь идет о защите прав и свобод миллионов верующих Украины, всех тех, кто уверен в том, что ассоциация Украины с ЕС – это неминуемый путь к легализации гей-парадов, однополых браков и насаждению прочих антихристианских идеологем. А также превращение Украины в антироссию, раскрещивание и разрыва с православной цивилизацией. Подробнее об этом читайте в рубрике «Мониторинг сетевых СМИ» на сайте «Интерфакс Религия». Призыв к толерантности или пропаганда гомосексуализма. Отзывы об одной детской книжке. На Западе возмущены тем, что в России не поддерживают закон об однополых семьях. В знак протеста американская компания FCKH8, производящая товары, ориентированные на секс-меньшинства, к началу Сочинской Олимпиады решила направить агитационные материалы в детские сады России. Компания планирует изготовить 10 тысяч детских книжек-раскрасок под названием «Миша и его мамы едут на Олимпиаду». Книжка повествует о приключениях, точнее, злоключениях гомосексуальной семьи на зимней Сочинской Олимпиаде 2014 года. Что это? Призыв России к толерантности и уважению чужого образа жизни или пропаганда гомосексуализма среди детей? Корреспондент портала «Православие.ру» попытался узнать ответ на этот вопрос у юриста Михаила Шахова, иеромонаха Дмитрия Першина и председателя общественного движения «Народный собор» Олега Касина. Текст беседы вы найдете на сайте «Православие.ру». Пять причин, почему люди уходят из православия. Каковы основные заблуждения протестантов, о которых важно знать каждому? Почему уходят из православия? Какими уловками пользуются сектанты? Как правильно защищать свою веру? Об этом и многом другом рассказывает иеромонах Хризостом Грищенко, глава Киевского апологетического центра во имя святителя Иоанна Златоуста. Отец Хризостом уже 7 лет монах Киевского Архангела Михайловского Зверинецкого монастыря. Он не понаслышке знает о тонкостях инославных вероучений, ведь много лет до возвращения в православие был протестантом. Об этом пишет информационный портал «Православие в Украине». Будьте как взрослые дети. Инфантильны ли верующие? Вы верите в Бога, потому что инфантильны. Вам нужен строгий и заботливый папа, который всегда поможет, всегда подскажет и не позволит пропасть. Вам так проще жить. Такое мнение о верующих звучит с завидной регулярностью в разные эпохи, в разных странах, в разных культурных слоях. Мнение это для многих атеистов чрезвычайно удобное. Оно, во-первых, тешит чувство собственного достоинства, во-вторых, позволяет сходу отметать любые претензии верующих на участие в общественной жизни. Некоторые выводы по этому вопросу вы найдете в публикации на сайте журнала «ФОМА». А о новых темах мы расскажем уже через неделю.
Вы смотрите «Седмицу». В продолжении выпуска мы расскажем о таких событиях. Символ воинской славы, старинный севастопольский храм в честь архистратига Михаила передан православной церкви. Танцевальная отрада в Минске проходит подготовка к 6-му балу православной молодежи. Хочешь дешевле пообедать? Отключай мобильный. Владелец ресторана в Израиле гарантирует посетителям, которые во время трапезы отключат мобильные телефоны, 50% скидку за обед. Старинный севастопольский воинский храм в честь святого архистратига Михаила передан православной церкви. До недавних пор строение храма принадлежало музею Черноморского флота и использовалось в качестве отдельного выставочного зала. Реставрация храма проводится силами российских военных. Напомним, что Михайловский храм является памятником-защитником города, памятником мужеству и героизму русского воинства. Возвращая первоначальный облик церкви, был установлен купол и совершен молебен с чином освящения на купольного креста. Подробнее расскажет Светлана Карташова.
В это раннее утро в центре города линии электропередач были на время отключены. Их расположение над храмом святого архистратига Михаила усложняло установку купола. Реставрационные работы стали возможны лишь в этом году, благодаря историческому решению о передаче храма, в котором до недавнего времени находился один из залов музея Черноморского флота. Средства на восстановление выделены министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Следующий этап – установка на купольного креста.
90 лет православные люди ждали этого момента. 22 года в свободной уже Украине или в государстве Украине наш народ молился о том, чтобы Господь и архистратиг Михаил сподобил нас совершать бескровную жертву в этом храме, остановить святотатство в этом храме, остановить осквернение этого святого храма. И сегодня Господь нам, видимо, показывает знаменем своим крестным освобождение этого храма из плена.
Храм святого архистратига Михаила был перестроен из часовни и в 1850 году освящен как временная адмиралтейская церковь. Расположенный рядом большой Свято-Никольский храм не сохранился. На его месте теперь дом офицеров флота. Во время первой обороны Севастополя, несмотря на бомбардировки, службы проходили ежедневно. Здесь отпевали прославленных адмиралов Корнилова, Истомина и Нахимова. В августе 1855 года в храм попал снаряд, причинив большие разрушения, но через два года церковь была восстановлена. Позднее она стала полковым храмом 50-го пехотного Белостокского полка, вплоть до революции 17-го года, которая прекратила богослужение в храме. Службы возобновлялись в период нахождения в Крыму русской армии генерала Врангеля, но с исходом Белой армии в 1920 году храм был закрыт. Большевики создали в нем читальню имени французского коммуниста Марти, а в 1931 году – дом санитарного просвещения. В 1968 году строение церкви передали музею Черноморского флота в качестве отдельного зала. Ровно 20 лет назад была создана русская военно-морская православная община во имя архистратига Михаила, которая состояла из офицеров Черноморского флота и членов их семей. И в 2002 году впервые за годы забвения в Михайловском храме была отслужена божественная литургия.
Тогда служба совершалась один раз в год. Среди экспонатов мы разворачивали походный храм, вот среди кораблей, флагов, ракета там стояла у нас, миномет. такой обстановке мы проводили богослужение один раз в год.
В 2009 году президент Российской Федерации принял решение о возрождении Института военного духовенства. Священник Александр Бондаренко, капитан второго ранга запаса, имеющий за плечами 25-летний стаж службы на флоте, был назначен на должность помощника командующего Черноморским флотом по работе с верующими военнослужащими. С тех пор службы в храме стали проходить каждый месяц. Реставрация храма проводится силами российских военных, и ее завершение планируется уже в конце года.
У нас вот на фасаде будет установлено еще панно, оно сейчас изготавливается. Вот то, что вы сейчас видите, именно мы сохраняем его исторический облик в соответствии с архивными фотографиями. Так что здесь никаких изменений внешнего облика не будет. В храме будет мраморный иконостас, который мы заказали в России, в Челябинской области, в Коилге. Там его уже завершается резьба. Где-то через 2 недели его должны будут отгрузить и отправить к нам сюда, в Севастополь. И с этого времени начнется уже установка его. Мраморные полы, на стенах будут мраморные доски с именами всех воинов, которые погибли за 230-летнюю историю Черноморского флота.
Теперь на куполе храма появится и крест, молебен с чином освящения которого отслужили в Екатерининском сквере.
У вас есть одна возможность жизни приложиться ко кресту.
Первая служба в восстановленном храме святого архистратига Михаила пройдет на Рождество Христово. Вот только пока с походным иконостасом. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Дни рождественского поста наполнены ожиданием чуда. Правда, если роскошное торжество зимы уступило место серости и слякоти, то о чуде вспомнишь не всегда. Но есть те, кто помнит и в ожидании чуда спешит к мечте. Танцевальный клуб «Мара», по-русски «Мечта» – как раз то место, где в любую погоду собирается православная молодежь Минска. В эти дни уже 6-й год подряд здесь идет подготовка к волшебному действу, которое закружит в вальсе преобразившихся юношей и девушек уже в феврале. О неутомимых искателях чуда и секретах танцевального успеха в материале из Минска.
Шесть лет назад настоятель прихода в честь преподобного Серафима Саровского, отец Александр Шеретон, поддержал инициативу молодежи о проведении зимнего православного бала. С тех пор это мероприятие стало доброй традицией. С каждым годом проект становится все более масштабным. Расширяется география участников, растет число тех, кому бал помог найти близких по духу людей, друзей, реализовать свои таланты и мечты, найти дорогу к храму. Подготовка к балу – это целая жизнь и целая история. Здесь учатся не только танцевать, правильно держать осанку и слышать музыку. Это школа взаимоотношений с противоположным полом.
На этих репетициях на самом балу происходит слегка другое отношение мужчины к женщине. Он подходит к девушке, кланяется и предлагает ей руку. Наверное, это как в жизни. Ты подходишь и просто уважаешь человека, даешь ему все-все-все, что у тебя есть. Наверное, все-таки в клубах так не получается.
Бал возобновляет традиции балов 18-19 веков. Уже который год в антракте участников и посетителей с нетерпением ждут организаторы литературно-музыкального салона, а особенно его хозяйка, идейный вдохновитель и руководитель Ирина Шекина.
Талантливый человек, талантлив во всем. Наши ребята удивительные, пишут стихи, играют на музыкальных инструментах, танцуют. И просто живут этим проектом. Мы совсем не закрыты, и мы всегда готовы видеть новых людей. Поэтому если кто-то хочет к нам присоединиться, мы будем только рады.
Вот уже 6 лет рука об руку с молодежью идет хореограф классической программы. Руководитель танцевального клуба «Мара», заслуженный работник Республики Беларусь Лидия Петровна Кац-Лазарева. Воспитанники ее называют яркой, лучезарной женщиной, заряжающей всех вокруг своей энергией, любовью к танцу и к своему делу.
Я вообще не представляю, как можно жить без танцев. Но это же общение, это выражение своих чувств, это форма знакомства, это форма красоты тела, одежды. Но а то, ну вообще, как можно быть мужчиной без женщины, а женщине без мужчины? Это же два человека, которые Господом украшают эту землю.
Клуб «Мара» – это колыбель именитых хореографов, которую создали Лидия Петровна и ее покойный супруг Марк Кац. Лидия Кац-Лазарева посвятила бальным танцам всю свою жизнь. Она помогала молодежи в советское время раскрываться через бальные танцы. Сейчас с помощью танца она открывает для себя православную молодежь.
Для меня это какой-то такой дополнительный источник света. Я думаю, что я должна быть все время с ними. Я очень хочу быть с ними. Это люди, которые интересуются Богом. Вокруг этого происходит формирование духовности. Вот это есть очень большое отличие. Вот здесь это то, что для меня очень необходимо и очень близко. Здесь очень тепло. Здесь отсутствует абсолютно. Я не ощущаю здесь, знаете, такой скорости, горделивости. После таких занятий я согрета истинным теплом. И мне очень хорошо.
Бал – это фейерверк самых прекрасных чувств, отношений и изящных нарядов. Это торжество молодости и света, танцевальная отрада. Именно под таким названием пройдет 6-й Минский бал православной молодежи в февральские дни 2014 года, который уже не за горами. Матвей Родов, Анна Мирошниченко, Анна Голковская, Дарья Яченко, Минск.
Владелец ресторана «Абу Гош» в Израиле, желая сохранить кулинарные традиции, делает посетителям простое предложение. Если они согласятся отключить на время еды свои мобильные, ресторатор гарантирует им 50% скидку. Такой щедрый стимул не случайен. Как полагает владелец ресторана, постоянное пребывание в интернете или беседы по телефону препятствует не только наслаждению пищи, но и живому общению, которое представляет собой неотъемлемую часть культурного времяпрепровождения в ресторане. По словам ресторатора, он неоднократно становился свидетелем того, как группа из нескольких друзей или семейной пары приходили в его заведение, садились за столик и начинали писать смс-сообщения или заниматься интернет-серфингом. И только спустя какое-то время люди вспоминали, что находятся в ресторане и просили подогреть еду, которая к тому времени уже успевала остыть. Ресторатор убежден, что в какой-то степени он своей инициативой поддерживает культуру еды в современном мире. По его мнению, любой воспитанный человек, когда он садится за стол, особенно с семьей и друзьями, должен отвлечься от телефона и просто насладиться едой и компанией. В продвижении своей идеи ресторатор продемонстрировал просто невиданную щедрость и не только достиг своей цели, но и привлек множество новых посетителей в свой ресторан. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Отвлекайтесь от своих мобильных игрушек и почаще смотрите в глаза своим близким. До встречи ровно через неделю. До свидания.